Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Программа Владимира Тульца. Сколько лет Казани? 600, 800 или 1000? Среди историков согласия нет. Какие доводы приводят они? Как оспаривают друг друга? В разговоре о возрасте Казани скрестились интересы политиков, бизнесменов и ученых. Никаких хроникеров при рождении городов, разумеется, не существует. Поселения возникают, как правило, в дописьменные времена. Но как бы ни был древен тот или иной город, ему не положено быть старше нашей древней столицы Москвы. Такова политика центра. Почему же с приходом Владимира Путина это правило ни с того ни с сего изменилось? Сколько же лет Казани? Передачу подготовил и ведет Владимир Тульц. Впервые в эфире 24 сентября 2000 года.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тульца.
В начале 70-х годов казанские историки и политическое руководство Татарии готовились отметить 800-летие Казани. Праздника тогда не получилось.
И археологические материалы, и общая историческая ситуация того времени говорят о том, что Казань возникла где-то во второй половине XIV века. И ей, несомненно, около 600 лет. Ну, может быть, 600 с небольшим.
В последние годы мы приступили к поискам новой даты, применив несколько иную методику.
Сегодня мы проводим первое заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию тысячелетия Казани.
Я не считаю себя возможным придерживаться вот такой надуманной датировки о тысячелетии Казани. Как ей 600 лет было, так, в общем-то, и остается.
Казань. Политическая арифметика исторического времени. Программа «Разница во времени». Через 2 минуты. Время пошло.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
«Разница во времени». У микрофона Владимир Тульц. Сегодняшняя тема – Казань. Политическая арифметика исторического времени. Власть всегда использует историю и историков. Они нужны ей для легализации самой себя, для обоснования своих действий и облагораживания собственного облика, для того, чтобы подчеркнуть свою извечность, традиционализм или, напротив, чтобы оттенить свои достижения, показать свою революционность, прогрессивность в сравнении с прошлым. Историки всегда используют власть. Или пытаются ее использовать, когда апеллируют к ней для поддержки их изысканий, для придания этим трудам и себе общественной значимости, для реализации своих идей про историю учительницу жизни и образцы достойные и недостойные подражания. Это происходит даже тогда, когда они противостоят власти. И в этом случае она нужна им, как точка опоры Архимедова рычагу. Результаты трудов историков – в сущности память об этом взаимодействии. И в то же время плацдарм, на котором оно разыгрывается. думал об этом, находясь в Казани, когда там под эгидой сразу нескольких почтенных организаций вроде ЮНЕСКО и Совета Европы, Академии наук, а также Горсовета и еще нескольких учреждений проводили международную научную конференцию «Великий Волжский путь». На украшенной изображением ладьи викингов эмблеме научного форума схема упомянутой водной магистрали Осло-Казань-Тегеран. А в краткой исторической справке, розданной участникам конференции, значится, что торговый путь по Волге возник еще в XIII веке до нашей эры. Известно, что никакой Казани в ту пору не существовало. Но претензии к авторам эмблемы оснований не имеют. Ведь торговый Волжский путь из Варяг в Азию существовал действительно века. А для устроителей конференции, среди которых и Торгово-промышленная палата Российской Федерации, и ее татарстанский аналог, восстановление былой роли Волжской торговой магистрали как моста между культурами и роли Казани как центра этого пути – одна из сверхзадач. А названный научный форум – лишь одно из средств для достижения этой цели. И это только один из примеров скрещения интересов предпринимателей, политиков и ученых. Ученым интересно обсудить свои многолетние изыскания, политикам и бизнесменам использовать эти обсуждения в своих целях. Ну а политическая резолюция по давнему спору историков о дате рождения нынешней столицы Республики Татарстан красовалась на папках, в которых участникам конференции были розданы ее документы. Это выдержки из выступления российского президента Владимира Путина 22 марта 2000 года.
Сегодня мы проводим первое заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию тысячелетия Казани. Наша задача – взять хороший старт. Плодотворно и полезно поработать. Счет идет на месяцы, хотя впереди несколько лет. На раскачку времени маловато, если перед нами стоят крупномасштабные задачи, а они таковыми являются.
На мой взгляд, старт был взят мощный. Ведь я еще помню, как в начале 70-х Казань вот так же собиралась отметить свой юбилей. Тогда речь шла о 800-летии, и, помнится, шли жуткие научные споры вокруг этой даты. Прошло чуть более четверти века, и город повзрослел на два столетия. На титульной стороне упомянутой папки для документов, как резолюция, Казань, 1005-2005. А как же было и споры историков? О них и о многом другом мы беседовали с академиком Академии наук Республики Татарстан профессором Миркасымом Абдулахатовичем Усмановым.
Я бы сказал, что поиск начала Казани имеет более столетнюю историю. Еще в прошлом столетии городская дума интересовалась этим вопросом и поручала отдельным ученым заниматься в поисках начальной даты города Казани. Тогда, как правило, этот вопрос пытались решать при помощи письменных источников и преимущественно русских письменных источников. Как будто в самом начале Казани здесь сидел какой-то летописец и должен был фиксировать начало города.
Но никаких хроникеров при зачатии Казани не было. Да и русские в ту давнюю пору, если говорить о принятой ныне датировке, находились от этих мест далеко. Ясно, что дореволюционная затея увенчалась ничем. Что же, однако, советские Геродоты и Ключевские? Пуганая ворона, как известно, на куст не садится. А этих-то пугали не раз и не два. В 1944 году, к примеру, ЦК ВКПБ принял специальное постановление о состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в татарской партийной организации. Постановление, запрещавшее, как считает современный исследователь, изучение истории Золотой Орды и исключавшее татарский период из истории российской государственности. Ни о какой тысячелетней истории города лишь в середине XVI века завоеванного русскими, в этих обстоятельствах никто и помыслить не смел. Профессор Усманов рассказывает.
В советское время было несколько попыток. Из них наиболее серьезным я считаю попытки 70-х годов, когда вдруг появилась дата, будто бы Казань была основана 800 лет тому назад. Причем эту дату отдельные ученые, местные казанские ученые, выудили из одного памятника, известного под названием «Казанский летописец».
Упомянутый Миркасымом Абдулахатовичем «Казанский летописец» – русская историческая повесть, написанная неизвестным нам автором в 60-х годах XVI века. Последние главы, как считал академик Михаил Николаевич Тихомиров, возможно, были дописаны священником Иоанном Глазатым после 1584 года. Считается, что автор основного текста провел 20 лет в татарском плену и использовал при написании своего сочинения татарские письменные источники и предания. Академик Республики Татарстан Миркасым Усманов продолжает.
«Казанский летописец является более политическим документом, чем подлинной летописью. И поэтому с этой датой не были согласны не только ученые в Москве, но и в Казани. Например, я тогда отстранился от этой датировки, считая, что казанский летопись никем со стороны серьезных русских ученых не воспринимался как серьезный источник. Это политический документ».
Еще один противник тогдашней датировки, доктор исторических наук, заместитель директора Государственного исторического музея в Москве Вадим Леонидович Егоров вспоминает.
«Основная острота спора возникла в 1974 году, когда один из татарских ученых, доктор исторических наук Альфред Хасанович Халиков, выдвинул предположение, основанное на одной из поздних летописей, а именно казанской истории, что Казань основана в 1172 году, то есть в XII веке, и, следовательно, ей 800 лет. После этого казанские ученые приехали в Институт истории СССР, Академии наук СССР в Москву, и попросили принять их с этим вопросом, чтобы рассмотреть эту точку зрения. Они обратились ко мне как специалисту по истории не только Золотой Орды, но и конкретно по городам Золотой Орды. Я, прямо вам скажу, с энтузиазмом, с интересом и как-то с душой взялся за этот вопрос. Но когда я влез в самую гущу проблемы, то увидел, что дата эта в поздней летописи, которая составлена во второй половине XVI века, увы, не обоснована. И археологические материалы, и общая историческая ситуация того времени говорят о том, что Казань возникла где-то во второй половине XIV века. И ей, несомненно, около 600 лет. Ну, может быть, 600 с небольшим.
Обыгрывая название нашей программы, можно отметить здесь, что разница во времени 600-800 и нынешняя официальная цифра 1000 лет здесь разительна. Естественно, что датировка Егорова не могла не вызвать протеста казанских патриотов. Ведь логика исторического патриотизма везде и всегда проста и ясна. Чем древнее, тем лучше. Вадим Леонидович Егоров вспоминает.
Я тогда опубликовал статью в журнале «Советская археология», которая вызвала, в общем-то, в Казани, как мне говорили казанские историки, впечатление взрыва атомной бомбы. И тут началось, в общем-то, такое явное сопротивление этой моей точки зрения. Была издана книга трудов одного из казанских институтов, педагогического института именно, где сразу несколько статей были направлены против меня лично, против моей точки зрения. Она считалась необоснованной, хотя, в общем-то, основных каких-то серьезных аргументов, противостоящих моей точке зрения, не приводилось. Ну, а что касается остального, то сейчас всплыла уже совершенно новая дата. Для меня еще более фантастическая.
Замечу, что любая фантастика имеет основание в реальности. Но о нынешней, принятой властями датировке, мы еще поговорим. Прежде, однако, я хотел бы выяснить политическую подоплеку спора начала 70-х о 800-летии Казани. Устранившийся в ту пору от полемики, профессор Усманов рассказывает мне.
Оказалось, вдруг эта датировка ложится накладкой на революционные праздники. Вдобавок нашлись завистливые люди, которые стали строчить письма в ЦК партии, что празднованием истории Казани будто бы мы забываем другие революционные праздники и так далее и тому подобное. И поэтому эта датировка не прошла. Что касается вот политического аспекта, то политическое всегда это меняется. Там бывают различные причины, различные стимулы. Во-первых, обычная зависть ученых, когда они соперничают, тоже политика, но более мелкая. А что касается более крупной политики, то Москве и московским ученым всегда казалось, что последнее слово должны принадлежать только им, и никакой город в России, в СССР, желательно, чтобы не было старше Москвы. Потому что часто раздавались, и вот в последние годы вопросы, неужели Казань старше Москвы? А я говорил, в самой России имеется десятки городов, которые намного старше Москвы. Быть столицей, это не означает, что старше всего быть в историческом плане. Петербург намного моложе Москвы, но была самой блестящей столицей.
А московский историк Вадим Егоров, рассуждая о политической подоплеке разных решений одного и того же, казалось бы, чисто академического вопроса о дате рождения Казани, замечает.
В общем-то, подоплека действительно одна, но вот результаты в советское время были одни, сейчас совершенно другие. Но если в советское время под юбилей 800-летний, то есть сравняться с Москвой, можно было получить очень серьезные субсидии бюджетные для города Казани в целом, и действительно это было возможно, то сейчас это совершенно другая вещь, это уже более политическая вещь. А тогда же все закончилось так. Один из секретарей татарского обкома после публикации моей статьи, он ее прочитал, естественно, приехал в ЦК КПСС к Михаилу Андреевичу Суслову, второму человеку в государстве, идеологу советской страны, и сказал, что вот какой-то там Егоров в Академии наук сказал, что Казани 600 лет, а не 800, опубликовал статью в журнале «Советская археология». На что, в общем-то, осторожный и достаточно хорошо всегда осведомленный своими людьми Михаил Андреевич Суслов ответил, если эта статья опубликована в журнале, которым руководит член-корреспондент Академии наук Артемий Владимирович Арцеховский, я считаю, ошибки быть не может. Увы, второй секретарь Казанского обкома уехал ни с чем.
Ну вот прошло, как я уже сказал, четверть века, чуть больше. И Казань собирается праздновать тысячелетие, повзрослев за неполные 30 лет сразу на 2 века. А если исходить из датировок Вадима Егорова, почти на 4 столетия. На Вадима Леонидовича это производит сильное впечатление.
Я был удивлен, когда услышал эту дату. Ну, более чем удивлен, огорошен, ошарашен просто-напросто, поскольку о ней никогда речи не шло. Все началось с того, что где-то в Казани в одном из каких-то раскопов, то ли в Кремле, то ли еще где-то, нашли монету, чешскую монету, которая датируется X веком, то есть 1000 лет тому назад. Все с этого и началось, с этого и завертелось. И когда такая монета была найдена, ну, вещь такая единственная, так сказать, на всем Поволжье. И вот родилась такая идея, очевидно, среди татарских ученых, чтобы объявить тысячелетие своего города. Но ни культурных напластований, то есть слоев археологических этого периода не обнаружено до сих пор, их не может обнаружено, поскольку их нет. И никаких данных летописных также нет о том, что Казань была именно с X века существовала. Более того, общеисторическая ситуация. Здесь же было государство волжских болгар, которое известно, по крайней мере, уже больше 1000 лет на этой территории. Но известно также хорошо, что государство волжских болгар находилось южнее Камы. Казань же нынешняя находится севернее Камы значительно. А в то время, в X веке, это были глухие непроходимые дебри, глухие леса, где населенные финно-угорскими народами. И, в общем-то, тюрок, к которым относились и волжские болгары, и нынешние татары, там совершенно не было. И поэтому практически все это преследует какие-то, я не могу сказать какие, потому что не знаю, политические цели. Я должен сообщить вам такую вещь. Прав был в свое время Сталин, когда ему предложили датировать Москву временем значительно более ранним. Ведь на территории Кремля было и существует до сих пор Дьяковское городище, которое насчитывает более 2000 лет. Но он тогда сказал: дайте мне летописное документальное подтверждение, где Москва впервые упоминается в летописи, под каким годом. Этот год прошу считать датой основания города. Никакие другие документы не могут быть здесь принимаемы в расчет, поскольку археология, она не имеет конкретной даты, она имеет очень расплывчатые датировки, ну, скажем, на протяжении целого века или полувека, но отнюдь не до года, даже при находке конкретных каких-то определенных монет. И именно поэтому вот такая точка зрения при датировке возникновения городов, опоры на летописные данные, принята не только в России, не только в СССР, не только Сталином, но и во всем мире. Ни один город не основывается на расплывчатых археологических датировках, обязательно на каких-то письменных конкретных источниках. Поэтому, к сожалению, эта дата для меня, по крайней мере, неприемлема. Если она приемлема для политического руководства Татарстана, это другое дело.
Казань. Политическая арифметика исторического времени. Продолжение в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Разница во времени». Программа Владимира Тольца. Сколько лет Казани? 600, 800 или 1000? Среди историков согласия нет. Какие доводы приводят они, как оспаривают друг друга? В разговоре о возрасте Казани скрестились интересы политиков, бизнесменов и ученых. Что означает находка при раскопках чешской монеты X столетия, а арабского дирхема, венгерской бляхи, гончарных изделий, остатков городской стены? В новейшее время историки Татарстана отказались согласовывать свои разыскания и свои выводы с московскими товарищами. Им больше не нужно ездить за ярлыком в российскую столицу. Они сами консультируются с западными исследователями и сидят в архивах Турции, Египта и Ватикана. Рафаэль Хакимов, Миркасым Усманов, Вадим Егоров и другие историки в программе «Сколько лет Казани?». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 24 сентября 2000 года.
Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня, говоря о намеченном на 2005 год праздновании тысячелетия Казани, мы обсуждаем и более широкую тему – политическую арифметику исторического времени. По поводу рассуждений московского историка Вадима Егорова, которыми завершилась первая половина нашей передачи, стоит заметить вот что. Это верно, почти верно, что археология часто не дает нам точных дат. Но это еще не доказательство правильности сталинского подхода к датировке городов, о котором упомянул Вадим Леонидович. Другое дело, что находка одной монеты с известной датой чеканки еще не повод утверждать, что там, где ее нашли, был город. Но при этом надо ли обязательно требовать летописного упоминания как свидетельства о рождении города? О политическом интересе татарского руководства, который Егоров здесь усматривает, я еще скажу. Здесь же важно отметить, что процитированные нами слова об утверждении тысячелетия Казани ведь не президент Татарстана сказал, а Путин. Хотя интерес Шаймиева в этом юбилее очевиден. Ну а Путин заинтересован, чтобы ублажить здесь Шаймиева. Однако не сразу. В 2000 году денег нет, а в 2005-м. Какие, однако, научные аргументы они, политики, используют ныне? Академик Усманов рассказывает.
В последние годы мы приступили к поискам новой даты, применив несколько иную методику. Во-первых, я считал и считаю, что никогда при возникновении древних городов, древних поселений, там не находился какой-либо специальный летописец, который фиксировал. Во-вторых, возникновение древнейших населенных пунктов и городов Среднего Поволжья относится к бесписьменному периоду. В-третьих, письменную информацию, если искать, то надо искать не среди русских летописей, которые являются очень поздними памятниками, а более ранних восточных источников. Но самое главное, в-четвертых, необходимо опираться на археологические материалы. Ибо вещественные источники в данном случае являются более достоверными. И вот так мы приступили к новым поискам. Упор был сделан на археологию. Одновременно мы искали информацию письменных источников, но не дату там искали, начало Казани, а другой вопрос, другую проблему мы искали. Например, ответ на вопрос – когда этот регион стал цивилизованным регионом с появлением городов, системой городов. Я считаю, что этот третий этап, третий основной этап, завершился успешно, потому что датой тысячи лет, примерно тысячи лет, я повторяю, потому что плюс-минус 5-6 лет, 10 лет, это не имеет в данном случае особого значения, был признан всеми ведущими учеными Российской Федерации и других стран, например, Скандинавии, Германии, Венгрии, Чехии и так далее, что такая дата является более достоверной, более убедительной.
Позвольте уточняющий вопрос. Какие археологические памятники конкретно и какие письменные источники использованы при нынешней датировке тысячи лет?
Во-первых, здесь была найдена почти уникальная монета чешского происхождения. Монета Васлова. Подобной монеты еще нет в самой Чехии. Эта монета говорит о конце 10-го, начало 11-го столетия. Там были найдены так называемая венгерская бляха, которая тоже датируется этим же периодом. Арабский дирхем. 80-х годов 10 века. Монеты здесь оказались несколько позднее, видимо. Затем найдена основа городской стены, каменной стены, которая датируется именно этим же периодом. Много гончарных изделий, остатки органических веществ, дерева, растений, зола и так далее, которые очень хорошо поддаются современной датировке. Материалов, я считаю, и директор Института археологии, тоже с этим согласен был, Мунчаев, профессор Мунчаев, что материалы вполне достаточны и вполне убедительны. Плюс-минус 5, 6 или 7, 8 лет дает именно самый конец 10-го, начало 11 века. А что касается, допустим, 2005 год, это, я считаю, просто приняли наиболее достоверный во временном отношении период. Нам удалось поработать в библиотеках, рукописных отделах Турции, Каира. Также я поработал в библиотеке Ватикана. И нам удалось найти информацию, новую информацию о письменных сочинениях, созданных в Среднем Поволжье в середине XI века, где упоминается учителя этих авторов, которые жили в первой половине XI столетия. Это говорит о том, что здесь были города в Среднем Поволжье, не только Казань, вообще города, где были медресе, учебные заведения, где жили, работали ученые, которые создавали свои произведения и воспитывали своих учеников. Это говорит о том, что Казань была не единственный город и не первый город, а небольшой городок среди других булгарских городов 10-11 столетий. То есть мы здесь решили не прямую датировку Казани, а цивилизационный вопрос. Возможны ли здесь города в то время? Это раз. Во-вторых, археологические материалы и письменные источники западного происхождения говорят о том, что эта территория была центром большой международной торговли. Здесь доминанты были в то время не тюрки, не славяне, тем более, а норманны, викинги. Это говорит о том, что развитие международной торговли способствовало развитию городов. А Казань, видимо, возникла как северная окраинная крепость булгарского государства.
Что ж, решение цивилизационного вопроса – дело важное. И если археология и письменные источники доказывают нам возможность существования многочисленных городов в Среднем Поволжье в X-XI веках, недооценивать этого нельзя. Но, строго говоря, это еще не доказательство тысячелетнего существования именно Казани как города. И, скажем, учителя авторов, на которых ссылается Миркасым Усманов, насколько я его понимаю, вполне могли жить и в других городах данного региона. Вовсе не обязательно в Казани, одном, как он говорит, из небольших городков этого региона. Но мне интересно, как татарский академик может сегодня парировать не мои дилетантские рассуждения, а контраргументы своих противников.
В прошлый раз, когда в 70-х годах, контраргумент был очень мощный. Археологических материалов недостаточно. Археологические материалы не подтверждает, потому что в Казанском Кремле копали несистемно, и это материалы специально не подвергались различным химическим, физическим анализам. Во-вторых, как я уже говорил, казанский летописец как источник вызывало у многих людей, специалистов, иронию, мягко говоря. В-третьих, те авторы, которые выдвигали дату 800-летия, до этого, 3-4 года тому назад, говорили о 700 лет. Вернее, приводили другую дату по русским летописям. Некоторые даже ссылались на известие русских летописей, говорящих о 13-м столетии. То есть не было последовательности. Эклектично было раз, непоследовательно два, а потом компанейшина наблюдалась. А вот в данном случае мы отказались и от компанейшины, и от фетишизации письменных источников, больше опирались на археологические материалы.
Ну а доводы Вадима Егорова?
Ну, Егоров в свое время, он исходил из того, что слово «Казан» происходит от имени, собственно, имени хана Хасан. А это могло быть только в монгольское время. Потому что Казан, как центр региона возвышается именно после монгольских завоеваний. Он здесь имеет в виду Казань как центр, как крупный город. А мы же считаем Казань как поселение раннее, как крепость окраинная. Это несколько разные вещи. А потом вообще русские историки до революции и в советское время историю Казани связывали с историей татарского народа. А татарский народ связывали только с историей монгольских завоеваний. И вот влияние династийного подхода и сказалось в высказывании, раннем высказывании Егорова. А в последнее время он этим вопросом особо не занимается.
Так воспринимает положение дел находящийся в Казани академик Татарстана Меркасым Усманов. Ну а Вадиму Егорову из Москвы и проблемы датировки, и ситуация с предстоящим казанским тысячелетием представляются иначе.
Татарские ученые, как только приезжают в Москву, так они мне сообщают, что они не поддерживают этой даты. Как только они в Казани, они вынуждены ее поддерживать, эту дату. Увы, меня, как одного из специалистов по Золотой Орде, зная, что я придерживаюсь другого мнения, не пригласили в свое время на обсуждение в Академии наук при обсуждении вот этой даты. Не пригласили и моего учителя, известного московского ученого, профессора, доктора исторических наук Германа Алексеевича Федорова Давыдова. Человек, который, в общем-то, всю свою жизнь отдал именно изучению Золотой Орды, раскапывая ее города и изучая ее внутреннее строение, государственное и так далее. Поэтому я не считаю себя возможным придерживаться вот такой надуманной датировки о тысячелетии Казани. Как ей 600 лет было, так, в общем-то, и остается.
Но споры ученых, в том числе и о датировке различных событий, явлений и объектов, дело вечное. О некоторых мотивах их в нашей передаче уже сказано. А двойственность позиции некоторых татарских ученых и ее причины, о которой говорит Вадим Леонидович Егоров, заслуживают более пристального рассмотрения. Свист кнута постановления 44-го года по Татарии многие десятилетия звучал в их ушах. Один из татарских историков нового поколения, директор Института истории Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов, пишет:
традиционно история России преподносилась как русская история. И даже такой сложный период, как Золотоордынский, когда жизнь русских определялась из сарая, успешно обходился историками. Сегодня трудно поддерживать эту традицию многих поколений историков. Каждый народ пишет свою историю самостоятельно. Научные центры в идеологическом плане стали более независимы. Их трудно контролировать и сложнее на них оказывать давление.
Эту относительную свободу и решили осторожно использовать татарские историки, чье национальное чувство долгие годы ущемлялось. Но именно осторожно. Мэр Казани Камиль Шамилевич Исхаков описывал мне научную подготовку к торжеству почти как тайную военную операцию.
Политическая подоплека, она исподволь была. Значит, но мы смогли, ну, как-то вот владея этой обстановкой, зная, что может получиться, сделать так, что наш пятилетний труд в рамках нашего суверенного государства проходил незамеченным для определенных уровней руководителей России. Проходил незамеченным, потому что наш институт истории сам давал на раскопки разрешения и сам все дела регулировал. Значит, наши поездки и контакты Казанского совета народных депутатов с учеными всего мира проходили мимо Москвы. Мы напрямую с ними имели взаимодействие и отношения. И результаты стали более-менее известны ученым России, высоким кругам ученых России, только в самом конце, когда они уже были бесспорными. Это десятилетие для Казани было очень интересным. Начиналось оно тогда, когда мы провозглашали и принимали декларацию о нашем суверенитете, очень волнительным состоянием в обществе. общество кипело и требовало, чтобы мы принимали очень категорические решения. Различные общественно-политические движения, партии выступали с даже противоположными друг другу требованиями. И, в общем, общество было возбужденное, очень сильно возбужденное. А пришли мы к тому, что, завоевав суверенитет, объявив его, потом народ, проголосовав, проведя референдум за то же самое, в обществе наступило все-таки время такого спокойствия. Сейчас очень мы ценим и дорожим тем, что у нас нету в обществе никаких национальных и межнациональных конфликтов, что в обществе нет никаких конфессиональных или межконфессиональных отношений и, значит, конфликтных ситуаций. И все 115 национальностей, проживающие в городе Казани, живут хорошей, дружной семьей. Вот это, наверное, основное наше достижение суверенитета. А то, что за эти годы мы смогли развиваться и экономически лучше, чем аналогичные субъекты федерации. И я вот как город тоже это знаю в сравнении с другими городами. Это достижение, оно тоже бесценное. И очень много сделано, если тоже брать в сравнение. Даже если эту беспрецедентную программу ликвидации ветхого жилья и реконструкции кварталов, на которых находилось это ветхое жилье, уже даже это говорит за то, что достижение, даже если бы только это было, уже можно было сказать, что суверенитет дал нам очень и очень многое.
Политическая конъюнктура для назначения нового дня рождения Казани складывалась благоприятно. В условиях ограничения суверенитетов, дарованных Ельцином периферии, берите сколько проглотите, Москва должна была дать Казани нечто взамен. Согласились на тысячелетие. О политическом значении этого говорит мне уже цитировавшийся в нашей передаче Рафаэль Сибгатович Хакимов, являющийся советником президента Татарстана Шаймиева по политическим вопросам.
Для нас политическая сторона, конечно, может быть даже более важная, чем историческая. Не только для нас самих. Ну, мы знаем, что мы древние, да, там булгары древние, в конце концов, не Казань, так булгары. Но когда Казань там тысячи лет, для России это взрывоподобно, потому что татаро-монгольский иго получается как-то непонятным, где же его место и что это такое. Оно размывается, начинает сознание русских размываться, вот те стереотипы, которые все это советское время, да и досоветское, так это хорошо вдалбливалось. Вот, вроде бы получается, что татары жили еще до русских, а не когда с Чингисханом пришли. А с этой точки зрения, конечно, это определенный и сильный фактор по всей России. Ну и учитывая, что у татар довольно болезненное сознание, ущемленное, потому что в учебниках вот татаро-монгольская ига с детства преподают русским, а тут рядом татары сидят, и они себя чувствуют некомфортно. И тысячу лет, конечно, здесь заставляет, как сказал директор института истории РАН, вот Сахаров, он сказал, нам придется пересматривать учебники истории. Вот этот фактор очень сильный. Ну, 800 лет, действительно, там были остановлены на самом верху ЦК КПСС, и там было чисто ревностное отношение, как так, вот Москва там сколько лет, Казань, это не вещи несопоставимые, непозволительные просто. Но, объективно говоря, тогда очень мало было данных. Тогда опирались на летописные предания, причем летопись не очень достоверная. Я, например, считаю, ну, нам повезло, что 800 лет не провели. А сейчас мы раскопали ведь практически половину Кремля. Огромное количество раскопок в Кремле, вокруг Кремля. Провели несколько международных конференций. То есть мы привлекли разные лаборатории разных стран. Поэтому, так сказать, необъективности нас тут трудно заподозрить. Конечно, тысячелетие можно плюс-минус, там, не знаю, 25, одно поколение спокойно, да, туда-сюда. Я думаю, есть такой момент, когда, ну, сказать, где вот она, точная дата, какой камень это вот заложили именно в начало Казани. Но более-менее это примерно правильно, потому что не только крепостные стены, но видно, что торговля шла, то есть светская жизнь, бусинки уже, женщины одевались, понятно, что это уже жизнь не деревенская, а городская. Торговля со Скандинавией, с арабскими странами. Все это, конечно, достаточно доказательно. Но для нас политическая сторона, конечно, может быть даже более важной, чем историческая.
Специалисты по социальной психологии знают о буквально магическом действии больших круглых дат и чисел с несколькими нулями на сознание масс. И нельзя, конечно, сегодня недооценивать силу воздействия казанского тысячелетия на сознание и татар, и русских. И по сей день по-разному толкующих многое из прошлого. К примеру, слова Наполеона «Поскреби любого русского и обнаружишь татарина». Как нельзя забывать и о том, что революционные преобразования массового сознания никогда не обходятся без передатировки. Не хочу звучать пафосно, но вспомните, французский конвент, желая нанести окончательный удар по старому миру, отменил григорианский календарь и 5 октября 1793 года ввел республиканское летосчисление. Аналогичные русские примеры, думаю, излишни. Теперь очередь Татарстана. Казань. Политическая арифметика исторического времени. В передаче приняли участие академик Татарстана Миркасым Усманов, доктор исторических наук, заместитель директора Государственного исторического музея Вадим Егоров, Москва, мэр Казани Камиль Исхаков и политический советник президента Татарстана Рафаэль Хакимов. В передаче использован фрагмент вокально-симфонической поэмы композитора Манасыпова «В ритмах Тукая». Продюсер программы «Разница во времени» Лев Ежов. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5,5 тысяч рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар. Такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну,
Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.